Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос пришел среди определенного народа, в определенное историческое время, в определенной исторической культурной среде. И Христос принял это, был органической частью этого общества. Не то что-то чуждое в этом обществе. Не то что-то сверху пришедшее и как бы упавшее в это общество. Нет, он был вот этой органической частью того народа, того общества, той культуры, той исторической среды, того времени. Но он пришел для всего мира, для всех народов, для всех времен. Он пришел, чтобы его благая весть, его учение, его дело, его миссия спасения рода человеческого воплощаясь, возникая, развиваясь среди определенных народов всего мира, в их культурной среде, их исторических условиях, чтобы оно преобразовало эти исторические условия и культуры в меру возраста Христова, чтобы оно всех людей, все народы, все культуры, все, так сказать, временные исторические условия, обычаи и способы жизни возносило к Богу, освящало, облагороживало, делало достойными быть сынами Божьими.
Дорогие наши слушатели, нынешний год, 2016, выдался урожайным, если можно так выразиться, на значительные даты, которые заставляют нас вспомнить выдающихся людей нашей Церкви. 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, мы вспоминали 90-летие со дня рождения митрополита Петерима Нечаева, а в крещенский сочельник 18 января начали говорить об еще одном выдающемся деятеле церковной эпохи, практически нашем современнике, человеке, который многое создал для церковной истории новейшего периода, профессоре Московской духовной академии, заведующем кафедрой византологии в свое время, протопресвитере, отце Виталии Боровом. Отец Виталий в течение некоторого времени возглавлял Патриарший Богоявленский собор, был настоятелем. Это человек, с личностью которого ассоциируется церковная эпоха. По милости Божией так получилось, что, когда мы стали готовить передачи, посвященные отцу Виталию, сразу столкнулись с людьми неравнодушными и людьми, которые лично знали и любили отца Виталия, что немаловажно для воспоминаний подобного плана. Сегодня в нашей студии любезно согласился ответить на некоторые мои вопросы и поделиться своими личными воспоминаниями Наталья Викторовна Лосько, которая близко знала отца Виталия Борового и сегодня расскажет о преснопамятном протопресвитере вам, нашим слушателям.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мне посчастливилось довольно долго, хотя, может быть, не так часто. Бывали такие периоды, что это было совсем нечасто, общаться с батюшкой Виталием. человеком, который, может быть, не в таком понимании близких человеческих отношений присутствовал в моей жизни постоянно, но вот это ощущение какой-то родственности, заботы, и в том числе отеческой, от него исходило, ну, все время нашего знакомства. Первый раз я его увидела, еще не зная близко его никак, в группе православной молодежи, когда мы собрались по такой информации из уст в уста, да, когда приехал Билли Грэм в Москву, и было совместное, ну, если не служение, то он присутствовал на литургии, которая служилась в Сокольниках, в храме Воскресения Христова, и вот там возглавлял, насколько я помню, возглавлял литургию отец протопресвитер Виталий. Именно тогда я увидела первый раз, мне сказали, что вот это совершенно уникальный священник наш, я о нем ничего тогда не знала, но он произвел впечатление таким своим, как бы сейчас сказали, без комплексов поведения. Он совершенно свободно приветствовал Билли Грэма, очень легко и совершенно по-домашнему держал себя в храме и в алтаре, и, казалось, не обращал никакого внимания на довольно немалое количество контролирующих, присутствующих товарищей, которые тоже на этом богослужении присутствовали.
Наталья Викторовна, я вас здесь прерву, чтобы слушателям было понятно, это было богослужение православное, на котором присутствовали иностранные гости, да?
Совершенно верно. Наверное, так это было возможно. Второй раз непосредственно с отцом Виталием я столкнулся, это совершенно точно помню, что это был уже храм Воскресения Славущего, где он уже стал служить как почетный настоятель, 1986 год, поскольку тогда я ожидала свою первую дочь, и меня супруги Каховские, тогда еще отец Владислав не был отцом, подвели к нему под благословение, и, ну, буквально там через несколько дней состоялись вот роды. Но это было такое вот тоже отеческое, коротенькое, даже ничего личного. И уже через несколько лет, ну, так случилось, что у батюшки были проблемы, типичные для священников многих, которые испытывают эмоциональную нагрузку очень большую, так и сердечно-сосудистую. Он неоднократно обследовался у кардиологов. И вот в одной из госпитализаций на Пироговке у меня лично были какие-то вот вопросы, и у меня вот друзья мои, супруги Каховские, в частности, нынешний отец Владислав, он говорит, ну что ты думаешь, вот батюшка как раз сейчас там в свободном режиме, его можно посетить и, соответственно, с ним просто поговорить. И тогда вот состоялось наше такое неформальное знакомство, которое вот дальше продолжилось достаточно таким вот личным общением. Это было, так, в общем, такое отеческое, и не только отеческое, это был вот и священник, и отец. Это единственный, наверное, за мою такую вот жизнь в церкви. Конечно, мы исповедуемся Господу, но мы не лишены вот этой слабости воспринимать священника как человека. Мы не можем это совсем отринуть по нашей человеческой природе. И бывает это действительно очень важно. И вот отцу Виталию можно было рассказать вообще все. То есть вот не было ничего такого в событиях, мыслях, поступках, чтобы не представилось бы возможным ему рассказать. Я не знаю в своей жизни такого другого примера. Ну, вот так вот бывает. Не было никаких вот преград.
А были другие моменты общения, скажем так, случаи общения с другими священниками, когда вы испытывали такие преграды?
Ну, это не преграды, но все равно были какие-то моменты по-человечески, которые не в плане исповеди, а в плане, может быть, какой-то вот духовной беседы и каких-то таких вот деталей, нюансов, ну, как-то вот что-то вот удерживало так, что-то более подробное, менее, не в отношении исповеди, в отношении уже вот таких каких-то, может быть, поводов для совета или обстоятельств.
Просто располагал к себе, да?
Он не то, что располагал, это была вот такая, видимо, ну, данная ему благодать не только вот проповедника и богослова, но и священника в таком совершенно стопроцентном в своем смысле слова. Я бы не назвала это расположением, но это было вот такое полное ощущение доверия даже как человеку. Его как образа человека он присутствовал, в то же время это было неважно. Вот можно было вот как-то все сказать и самое какое-то даже нелицеприятное или даже что-то обсудить, что, в общем-то, вряд ли как-то можно было обсуждать каким-то образом еще. И с тех пор Егор, мы с ним периодически встречались, ну, в разных обстоятельствах. Я неоднократно бывала у него дома, он несколько раз был у меня дома, и на блинах в том числе, и присутствовал при крещении моего младшего сына, мы его сначала крестили дома, потом уже тест исполнялся. То есть фактически в плане вот как восприемник духовный, несмотря на то, что у меня есть кум, крестный сын, отец Виталий, как священник, он является тоже вот таким восприемником.
Ну, когда вы так тесно встретились, вы знали уже о его регалиях, о том, что за пост занимает этот человек, и вообще, каково он из себя представляет?
Да, но это, знаете, это было как бы, это отдельно, вот сама личность батюшки, она вот тоже была вот отдельно. Его энциклопедичность, она, конечно, потрясала вот даже в обиходе, потому что любой какой-то вопрос маленький, он тянул за собой различные такие вот подробности, он как бы вытягивал клубочек такой, разматывал, можно было там очень далеко, широко, в общем-то, слушая его, погрузиться в разные события в истории церкви и вообще, ну, в истории в целом, потому что его образование, оно было уникальным. Могу сказать, но это не только я, все, кто был у него дома и имел возможность видеть его совершенно огромную библиотеку. Меня тогда поразило, что там стояли тома на немецком, на английском, по-моему, даже на французском. Они все были в работе с закладками, что-то такое на столе, что-то в полках. И видно было, что это востребовано, это не просто стоит, так сказать, там для чего-то. Да? Он с этим работает. И в любой вот теме, даже самой такой вот бытовой, это можно было перейти на такие горизонты, перед тобой раскрывались непомерные. Ну, я, к сожалению, тогда еще, ну и сейчас не сильно могу похвастаться какими-то своими и познаниями, и интересом таким глубоким и широким. Так вот я чисто по-женски. Что-то вот мне нравится, я так вот стараюсь что-то почерпнуть побольше. Но что-то мне, может быть, более даже эмоционально, да, как типичная такая была ролевая особенность. Вот, поэтому, к сожалению, очень много пропустила из того, что вот могла бы почерпнуть для себя, но вот весь его облик и расположение к человеку, и единой какой-то черты, вот его деликатность. У него никогда не получалось как-то так сделать, что вот он так вот такой образованный, много так знает, а ты как-то так вот, ну, совсем не в курсе, да? Этого никогда не было. Он настолько вел себя интеллигентно в таком самом высоком и лучшем смысле слова по отношению ко всем. Вот сейчас в воспоминаниях после службы на поминальной трапезе одна сотрудница отдела, так уже дама в возрасте, которая много лет с ним работала, она как раз отмечала черту батюшки, что он всегда к женщинам относился вот как мужчина. Он всегда вот давал понять, как вот, вот ему нравится, там, как кто выглядит, как кто одет. Это его действительно была такая черта, тоже неотъемлемая. Его погруженность в вот его делание, вот эту вот вселенскую, эту историю церкви и богообщения, она была вот, ну, поистине покрывала еще всю его жизнь. Потому что когда у него случился инсульт, и его не сразу диагностировали вот после этой операции, о чем вот владыка Петерим в свое время очень побеспокоился, и я его навестила в раннем послеоперационном периоде, так вот удалось мне проникнуть в Склифосовского. Он лежал еще только-только вот придя, но там уже стали пускать, там какое-то время после операции оно прошло. Вот. Ну, я, собственно, как Ваечка себя чувствую, что принести, он что-то вспомнил, сейчас вот точно не помню, я помню, что он стал говорить о православной церкви в Африке. И о людях конкретных, вспоминал какие-то события, там какие-то ближайшие, то, что предполагается, о докладах. То есть вот человек вот только что, он из наркоза вот только что вышел, и у него все его образ мысли и чувств, и вообще деятельность, она никуда не растворилась, никуда это не делось. То есть он был весь в этом сконцентрирован.
Часто любим говорить, князь церкви, выдающийся иерарх. Дорогие братья и сестры, мы забываем, что такое настоящий князь церкви, что такое настоящий выдающийся иерарх, что такое, говоря современным языком, лидер, руководитель христианства. Это не тот человек, который только имеет власть и наслаждается этой властью, который имеет почет и наслаждается этим почетом. не тот, который великолепно появляется пред народом во всем величии своем церковно-иерархическом и, так сказать, собирает на себе восхищенные благоговейные взоры веры. Нет! Василий Великий был выдающимся князем церкви, руководителем, иерархом, святителем. Но он был первым слугою своего христианского общества, своей христианской общины, своей церкви, народа своего. Первым слугою. Где надо было проявлять мужество пред государственной властью, он его проявлял. Он прямо императору говорил, когда император грозил ему ссылкой и тюрьмой, прямо говорил этой власти, что ты мне можешь сделать? Лишишь имущества? У меня ничего лично нет. Сошлешь? Везде земля Божья. Лишишь жизни? Мы стремимся к Богу и общению с Ним. Когда надо было служить людям, Василий Великий организовывал больницы, приюты, странноприимницы, всевозможного рода то, что мы называем сейчас социальное, так сказать, действие, социальную сторону жизни, организовывал наследство церковное, наследство своей собственной, так сказать, и служил им, и был не только руководителем, но был служителем, будучи сам по своей природе аскетом, подвижником, молитвенником, монахом, он вместе с тем был великим ученым, который принимал всю современную мирскую науку, который ценил ее, который знал ее, который был учеником лучших профессоров светских того времени, языческих профессоров. Тех профессоров, которые не знали христианства и не понимали Христа, он был у них студентом. Он брал лучшее от них для того, чтобы поставить на службу Церкви Христовой, на службу христианства, на службу народу.
А вообще эта эпоха у нас была богата такими священниками, личностями вообще, если вспомнить хотя бы настоятелей наших крупнейших храмов, которых было не так много открытых, ну, в Москве в той же, но люди были выдающиеся. А если взять нашу профессуру Московской духовной академии, очень образованные и очень, я бы сказал, люди, которым присуще это звание священника, оно изнутри как бы связывало их с той эпохой, которая была. Ну, вспомнить хотя бы патриарха Алексея Симанского и всю плеяду воспитанных им священников. Вот у отца Виталия, у него же очень много таких же черт. Как вот сегодня, мне кажется, перекинуть этот мостик оттуда? С чем это связано? Это была историческая эпоха, то есть они ощущали себя, на ваш взгляд, наследниками нашей церковной жизни, дореволюционной? Или же это была, так сказать, особенность самородка, самоучки, который стремился соответствовать в церкви?
Ну, знаете, тут, наверное, такой многогранный этот вопрос, и эпоха была такая, и личность, которой это была дана благодать, и стремление человека, вот кто как-то осознал, вернее, услышал. Потому что Господь нам говорит постоянно что-то, мы просто слушаем плохо, очень часто слышать не хотим и делаем по-своему, потом, значит, сказать, локти кусаем, вот если доходит. Но вот те священники, о которых вы упомянули, там, допустим, отец Александр Куликов, местопамятный, да, там отец Владимир Соколов, да, вот его старший сын вот тоже присутствовал сейчас и на литургии, и на поминальной трапезе вспоминал отца Виталия. Отцы Кречетовы, я бы так сказала, да, это там отец Валентин Асмус, ну, в общем, все, кто сейчас вот являет нам такой вот пример-образец, они, в общем-то, с юности как-то уже готовили себя, ну, может быть, не готовили, но они шли вот в этой стезе и никуда, в общем-то, не сворачивали. Может быть, вот как пример, вот эти наши батюшки и здравствующие, и усопшие, которых мы постоянно помним, очень важен, потому что сейчас, конечно, все вот достаточно стало лояльно, слава Богу, мы так хорошо себя чувствуем, можем выбирать даже вообще, в какой храм пойти, там, так сказать, как вот то, где служит, и вот можно, вот ладыка один служит там, а вот святейший вот там, и мы можем выбрать и пойти, это совершенно, конечно, немыслимо в какие-то годы ранее. Важно, чтобы те, кто вот становится собираются становиться и служить у престола, чтобы это было как бы выбранное решение и не уклоняться. То, что вот достаточно, наверное, серьезный вопрос, когда вот не как отец Виталий, а иные отцы, которые вот, ну, ровесники, может, поколение уже воспитанное, но далеко не все, кто сейчас служит у престола, может быть, в юности собирались стать таковыми. И, наверное, есть, ну, какие-то свои вот сложности. И вот эти примеры, которые вот у нас есть, в частности, вот отец Виталий и иные, и же с ним, они как-то самые юные поколения, для них это очень важно, чтобы было видно, что вот человек выбрал с молодых ногтей этот путь, не уклонялся. Как он его прожил? Действительно, он прожил удивительно, как вот сейчас на вспоминании говорили и владыка Илларион, отцы, ярко, насыщенно, с трудностями, ну, а как бывает иначе, но это настолько была плодотворная и богоугодная жизнь в таком широком смысле, что вот это пример. Что вот если есть какие-то сомнения, да, что, ну, все бывает все по-разному, что если человек выбирает, то Господь его ведет у алтаря, да, и у всех, конечно, все по-разному, насколько это может быть богоугодным и очень важным для посомых. Конечно, больше вот его воспринимают отца Виталия как богослова, проповедника. Ну вот мой вот личный опыт говорит о том, что у него на самом деле не было возможности для такого большого общения, вот близкого с людьми. Ну, в силу каких-то особенностей быта, матушка Галина была таким непростым человеком, но они очень были привязаны друг к другу. У них так очень трогательная семейная история. Может быть, кто-то там из отцов расскажет немножечко об этой стороне.
Не было детей?
Нет, у них один сын, у них замечательный внук, который тоже Виталий. По-моему, специалист по языкам. Батюшка очень любил и сына, и внук для него был вообще отрадой. У них были замечательные отношения. Почему? Семья сына в Беларуси, в Минске они живут. Вот именно такого, может быть, окормления вот широкого, наверное, все-таки не было. Вот те, кто общались с ним близко, имели вот возможность именно вот в его лице иметь совершенно замечательного отца-пастыря. У меня были разные сложные ситуации в жизни даже достаточно. И он мне как-то сказал, когда одна ситуация разрешилась благополучно, сказал: «Ну, Господь на сей раз вас помиловал, но вы смотрите». Его потом не стало. У меня ситуация немножечко, скажем так, повторилась по вот фактуре, но никуда, ни в какие, так сказать, не зашла сложности. Вот, и я, собственно, я его тут же вспомнила, его вот эти вот слова фактически такие пророческие, лично. То, что он говорил и в проповедях своих в 70-х годах, в возрождении конкретно, вот то, что вспоминали о возвращении Тихвинской в Россию, об открытии храма ученицы Татьяны, и многие вещи, его вот интонация. И я верю, что так будет. То есть вот эти его вот совершенно удивительные интонации, они, конечно, в ушах прям стоят, но это касалось и всех событий, о чем он предупреждал своих близких, которых он, ну, реально вот окормлял, когда была такая вот возможность.
В самом начале вашей беседы, Наталья Викторовна, вы отметили, что присутствовали некие люди, представленные, скажем так, и к гостям, или даже к нашим пастырям. Таких людей было много в те годы. Мы понимаем, что Комитет госбезопасности опекал нашу церковь, и особенно таких людей выдающихся, каким был отец Виталий. Как с этим, как он ладил с властью? Не рассказывал он вам, как вы могли наблюдать по той ситуации?
Вы знаете, нет, мне лично он, так сказать, у нас не было каких-то тем об этом. Он рассказывал своим, ну, я думаю, что, может быть, отец Владислав Каховский, если он будет иметь возможность что-то о нем рассказать, он, может быть, этого коснется вопроса. Было понятно по таким коротким заметкам его, каким-то фразам, что это, ну, это было непросто, или он так говорит, ну, это было непросто, да, это было очень сложно. О чем он говорил, что, ну, вот то, что надо соблюдать правила игры. И вот он в этом был очень, так сказать, как бы научен личным опытом, потому что, ну, надо было сохранить максимально возможность и служения церковного, и проповеди. И, конечно, тут всегда надо было в чем-то выбирать, что-то уступать, но, так сказать, не без конца. Да? И вот искать постоянно вот эту какую-то золотую середину, ну, вот это, собственно, и напряжение, которое и вылилось его проблемы-то здоровья. Это естественно. То, что это было даже и по-человечески такое очень серьезное испытание и состояние вот этого напряжения, но оно было. Оно было, и он без подробностей, но вот какими-то отдельными такими фразами, словами как-то говорил, что вот да, это настолько это сложно и тяжело.
У нас всегда было так. Или люди в личном порядке старались быть святыми, так сказать, жить святой богоугодной жизнью, и тогда уходили от общественного идеала. Или люди предавались общественному идеалу и забывали про личную святость. А вот примером такой призыва церковного, Христова зова к личной святости во имя общественных идеалов, но к личной святости, которая является необходимым условием всякого успеха христианского в общественном делании, является преподобный Серафим Саровский. Вот он был удивительным святым, святым, которых трудно даже представить, трудно даже живописать другим, потому что он весь, пройдя весь подвиг, весь подвиг монашеского делания, все виды монашеского отшельничества, столпничества, затворничества, все виды христианской возвышенной, совершенной устремленности к Богу, потом виды духовничества, когда он был открыт для советов, для воздействия на людей. Пройдя все это, всю свою жизнь, он был удивительно ровен, он был удивительно одинаков, несмотря на разнообразие его подвигов. Всегда он был необычайно благостным, необычайно ласковым, необычайно радостным, необычайно веселый. Это удивительно. Со всеми, с кем он говорил, кому он обращался. У него не находилось других слов, как радость моя. Христос воскресе, радость моя. Всем он говорил, стяжи умиление. И молился пред иконой Божией Матери, которая называлась «Умиление».
Где-то я прочел, что ту эпоху называли эпохой молчащей церкви, потому что священники вынуждены были проповедовать действительно каким-то изоповым языком, иначе, и даже многие проповеди проверялись предварительно перед тем, как их озвучит сам Вона. Но отец Виталий, мы знаем, говорил очень ярко, образно и очень долго даже, что не свойственно вообще было нашим священникам в те годы. Как-то он находил такую возможность, вот не думали вы об этом?
Вы знаете, он, наверное, из тех уникальных людей, которым вот Богом дан дар слова, и при этом он очень эмоционален, и любая его вот речь может начать с каких-то общих вещей, исторических, каких-то примеров, и дальше вот как-то шаг за шагом, но это вот как волна, ее вот не остановить. И она увлекает еще эмоционально, поэтому там, может быть, если даже и что-то возможно было, ну, допустим, есть согласование каких-то тезисов, содержание, так сказать, ну, естественно, к этому всегда можно как-то присовокупить, ну, как-то расцветить это. И вот то, что вот как он это все расцвечивал, вот как-то это все получалось, и в общем-то, люди же его в Елохово называли наш Златоуст. Это еще вот даже очень пожилые, для него уже очень очень пожилые прихожане, которые, так сказать, привыкли совсем к какому-то другому вот формату богослужения и проповеди, они его восприняли просто вот с открытой душой и совершенно вот с такой трепетной памятью о нем очень буквально переживали, так судя по рассказам, когда его переводили уже из Елохова в Женеву на длительное, так сказать, пребывание наше представителем Всемирного Совета Церквей. То есть для всех вот возрастов, ну, сознательных, конечно, вот, может быть, какая-то вот совсем юная душа, там, которая еще только даже и толком мало образования имеет, или там, наверное, это было, может быть, сложно, но сами эмоции и интонации, и как, о чем он говорил, даже не только о чем, а как он говорил, это, конечно, не могло не произвести впечатление на всех, кто его слышал.
Мы с вами избалованы были в детстве и в юности хорошими проповедниками, хорошими церковными хорами, настоящими священниками, выдающимися богословами. Когда сегодня свободу получила церковь, ты невольно сравниваешь, и сравнение не всегда в пользу современности часто бывает. Но тут возникают всякие мысли. Мне вспоминается книжка, которая была издана очень маленьким тиражом, о церковной эстетике. Издал ее профессор протоиерей Алексей Остапов, который тоже хорошо очень знал отца Виталия Борового, и вместе, наверное, они много работали. Там отец Алексей упоминает некоторые черты, которые должны быть присущи православному священнику, и, в частности, это хорошее знание культуры и отечественной, и зарубежной, каких-то вещей, которые, ну, в принципе, должен знать каждый образованный культурный человек. Вот сегодня засилье бескультурья. Считается, что любой хор там благочестивый, он поет хорошо только потому, что он благочестивый. Я вспоминаю отца Матфея Мармеля, который говорил, что благочестие и профессионализм – это разные вещи. На ваш взгляд, сегодня как происходит все-таки вот это становление современных пастырей в сравнении с отцом Виталием Боровым?
Ну, знаете, для меня это такой, в общем-то, вопрос, даже и не по чину совсем.
Ну, да. Невольно ведь сравниваете, правда?
Ну, сказать, сравниваю, но, вы знаете, ведь жизнь церковная, она живая, предание живет. Есть примеры вот личного опыта, есть и записи, есть сейчас и кинохроники, и всегда же можно к этому обратиться. Воспоминания, вот из уст в уста, там, и материалы издаваемые. Конечно, самое вот живое – это вот предание из устное. Ну, бывает, что предание из устное можно материализовать, как-то вот создав из этого печатный материал, но это нужна очень корректная редакторская работа. Вот я просто могу сослаться недавно к 25-летию возобновления богослужения храме святителя Николая на Бросейке. Вышла книжка под редакцией Анны Филипповны Грушиной, редактора московского журнала. Вот именно замечательно в небольшом объеме. Там есть и воспоминания самых таких прихожан, которые участвовали в возрождении храма, еще помня их ближайшие родственники, помню батюшку отца Алексея, кто-то был отдельный, кто вообще батюшку отца Алексея, святого праведного Алексея Мечева, еще застал, будучи в детском возрасте, да, и воспоминания об отце Александре Куликове. Вот есть вот опыт, когда можно вот это предание делать доступным для такого вот знакомства больших слоев православных людей. Вот это очень важно. Но тут тоже нужно искать таких самородков, и имеющих от Бога талант, вот все это собрать и донести. Вот. Потому что возможностей сейчас много. Все вот брать и выбирать, вот такое вот море разливанное, ну, в этом может быть и сложность, потому что когда всего много, то это сложнее выбрать.
Технических возможностей много, но чтобы это было по-настоящему, это сложно.
Это, да, сейчас это вот такая вот есть другая сложность. Ну, Бог-то виднее, у него всего много, как батюшка себя прям говорит, у Бога всего много, это вот такая любовь. Была присказка еще вот с этим, с белорусским таким вот акцентом. И как-то, когда вот вспоминаешь вот эти вот короткие реплики такие вот, ну, это очень утешительно и тепло. И оплик такой очень, ну, светлоотеческий.
В нашей беседе не могу не коснуться периода, который сегодня называют периодом экуменической деятельности Русской Православной Церкви, или еще иначе деятельности Церкви на мировой арене. Отец Виталий возглавлял представительство нашей церкви во Всемирном совете церквей, тогда это было необходимо, и многие сегодня забывают о том, что это была одна из форм выживания церкви в советском государстве, представительство наше во всем мире, они как бы позволяли церкви осуществлять свою деятельность здесь, на родине. Но была такая необходимость. Не только его, отца Виталия, но и многих деятелей той эпохи до сих пор упрекают в экуменизме, в некоем обновлении церковном, о котором, кстати, отец Виталий говорил часто, имея в виду совсем другое, не то, что имеют в виду его критики. Вот как относиться здесь, на ваш взгляд, и что бы вы могли сказать нашим слушателям, которые, ну, просто так огульно отрицают, как бы, этот период и все, если можно так выразиться, заигрывания с другими вероисповеданиями, многочисленные конференции, которые проходили в те годы. Ну, любой журнал Московской Патриархии пишет об этом. Мы просто как-то это опускаем, смотрим на главное. А хроника такая была.
Наверное, все, кто, так сказать, имеют желание обсуждать и порассуждать вот об экуменической деятельности, но как-то надо сначала и не только для себя, и вообще определиться, вот, ну, дать какое-то определение, что кто под этим понимает, прежде всего. Вот. Потом, ну, мы же не изолированы полностью вот, от и других конфессий. И, ну, понятно, что с поместными православными церквями это непосредственное общение существует, слава Богу. Но существуют другие конфессии, христианские и иные, но это люди, они живут в таком своем формате, и не только на материальной основе с ними, но приходится искать сотрудничество, общаться-то как-то надо потом. Ведь церковь молится о всем мире, и все-таки это положение, что церковь молится о всем мире, как-то об этом надо помнить, ну, имея возможность или необходимость даже общаться с людьми иных верований. И это же делать надо, ведь у батюшки всегда получалось, но вот насколько я могла какие-то отдельные случаи наблюдать, настолько деликатно, но это еще энциклопедичные знания, поэтому нужно иметь, нужно быть, иметь образование очень широкое и глубокое, чтобы понимать, как вообще вести диалог, на что как-то можно, чтобы вот, ну, не оскорбить или там, не сказать что-то такое, вот, что категорически отвергнет сотрудничество. Человек. Я единственный помню случай, для меня я практически не бывала на каких-то мероприятиях, к сожалению, из-за семейных, так сказать, попечений. Вот, но один раз в Даниил монастыре была встреча как раз вот такая, можно сказать, условно межконфессиональная. Я не помню подробностей, но я точно помню, что отец Виталий вел вот такой круглый стол. И там был представитель древней православной церкви с такой, с характерной внешностью, там, так сказать, одежда. И как вот он что-то там, так сказать, и вопрошал, и противоречил, и как батюшка очень деликатно, очень, так сказать, мягко, и в то же время, ведя свою какую-то вот линию, вел с ним диалог. Это, ну, вот как пример вот такого взаимодействия. Потом, ну, что касается взглядов и позиций самого отца Виталия, мы об этом сейчас вот говорилось тоже на поминальной трапезе, и владыке Илариону это, ну, как-то обращение к нему было, это было озвучено, я думаю, что это будет, что это произойдет, что наследие отца Виталия нуждается, ну, в общем, в материализации, то есть надо собирать все его материалы, издавать, знакомить читателя православного и не только с его наследием. И, собственно, если мы что-то или кто-то пытается, ну, как бы сказать о мнении отца Виталия, то надо тут же вообще приводить цитату самого отца Виталия, иначе это будет совершенно некорректно. Просто, ну, как он, о чем он думал, что он, так сказать, как поступал и что он делал, ну, и там, что он говорил, понимаете. То есть, ну, это как любое событие, несколько человек видели на то же событие. Мы получим, ну, вот пять человек видели, мы получим пять разных историй. Ну, это известный совершенно феномен восприятия человеческой психики. Поскольку, ну, как вот врач все-таки психиатр, я могу это реально оценить. Это, но это так и есть, даже на обывательском уровне. Что касается серьезного очень вопроса по, ну, вот, проблеме экуменического движения и взаимодействия, это любое суждение, если это касается Виталия, требует подтверждения цитаты из его трудов. Пока этого нет, говорит что-то от его, как бы, имени, что вот он так говорил – но это совсем некорректно. И вот если мы будем иметь возможность уже обратиться к творчеству уже в изданном, так сказать, в трудах, там, уж в каком-то там электронном виде, там, в виде там, собраний сочинений, конечно, последний более желательно, там, по крайней мере, не параллельно с электронными вариантами, вот тогда можно вот и более как-то, ну, адекватно и корректно уже говорить об этой проблеме в отношении взглядов самого отца Виталия. То, что сейчас вот иногда вот слушаешь, это, мне кажется, совершенно недопустимо. Это надо просто пока отложить, пока мы не имеем материала батюшки, чтобы с ним подробно знакомиться, то вообще лучше этот вопрос отодвинуть, потому что это будет неправда.
Мы не имеем, скажем так, эпистолярного наследия в должной степени, хотя я знаю, что батюшка много писал, и многие его труды опубликованы в церковной прессе, многие, наверное, еще ждут своего выхода в свет, но живы его плоды его трудов. Воспитанники отца Виталия Борового сегодня, в частности, говорят и в наши микрофоны, на радио Радонеж, отец Сергий Правдолюбов практически в каждой беседе вспоминает лекции, которые он слышал в Московской духовной академии, я думаю, Алексей Ильич Осипов, то же самое и профессор Иванов, да многие-многие, целые плеяды и священников, архиереев нашей церкви воспитаны на лекциях отца Виталия, и это лучший, наверное, пример и лучший плод, который может дать пастырь, проповедник, духовник. Сегодня есть и аудиоматериалы, мне сказал отец Владислав Каховский, что готовится тоже, может быть, к изданию или, во всяком случае, к какому-то оформлению. Его звуковой архив. Вы неоднократно, наверное, присутствовали во время проповеди. Расскажите, как он проповедовал, как он говорил, вообще какое это было впечатление у слушающих проповедь отца Виталия Борового?
Насчет того, что прям неоднократно, я бы так не сказала, но несколько раз я реально слушала именно его проповедь. Я думаю, по сравнению с теми и отцами, и учеными нашими, которые там слушали его лекции, они значительно больше знают и вспомнят вот о нем. По-моему, уже в этом сегодня беседе этого касались, что вот сочетание глубоких знаний, широких, таких энциклопедических, с совершенной только ему свойственной эмоциональностью. И вот эта эмоциональность, она же как бы не только вот в таком человеческом понимании, это вот такое погружение вот в эту музыку небесных сфер, я бы так сказала, когда он погружался вот в саму тему, в то, о чем говорят эти события, в этих там о святых. И это все настолько для него близко, он всем этим жил. Он ходил реально перед Богом. Вот в повседневности. У нас, может быть, какие-то разные у всех представления, кто как вот ходит. Если вот мы жития там читаем, да, вот и знакомимся с нами, наши любимые святые, наши преподобные, преподобный Сергий, преподобный Серафим, есть свое какое-то уже у всех представление, вот как они ходили перед Богом, как они жили. Но у нас вот есть и наши пастыри, вот, которые тоже вот ходили перед Богом в повседневности вот каждое мгновение вот своей жизни. И вот как он проповедовал, вот он и проповедовал вот перед Господом, о нем и перед ним. А то, что вот, ну, конечно, всегда было много народу, когда он проповедовал. Но если бы даже и почти никого не было, я думаю, это было бы то же самое. Потому что это то, о чем он не мог молчать. То, что это было его вот, суть его такой вот, его души, и как-то было впечатление, что это просто ну, невозможно. Вот, и он переполняется этим. Это надо вот, выплеснуть для того, чтобы и иные прикоснулись этому величию и к этому кладезю. Вот. Но это такое мое просто впечатление совершенно небольшое. Уж содержание это отдельная и тема его, и проповеди, которые, конечно, только малая часть, они изданы. Это требуется, конечно, для пользы всех нас, чтобы это было наиболее, так сказать, максимально собрано и издано для пользы нашей души.
Дорогие братья и сестры, это нам с вами глаз Божий. Кругом нас пустыня людская. Пустыня душ, жаждущих Бога. Греховная пустыня, где страсти, где беззаконие, где грехи людей и наши с вами вместе делают человека погибающим, как в пустыне. И вот в этой пустыне, пустыне неверия, пустыне греха, раздается голос, глаз вопиющего в пустыне. Уготовайте путь Господень, прямо творите стези Его.
Мне почему-то вспомнилась библейская фраза, что Господь не в громе и в шуме, я перефразирую, а в гласе хлада тонко, и там и Господь сказано в Акафисте, по-моему, Пресвятой Троице. Именно тогда, в ту эпоху, когда церковь молчала, ну или вынуждена молчала, и рождались вот такие, наверное, выдающиеся проповедники, как отец Виталий Боровой, как отец Всеволод Шпилер, митрополит Петерим Нечаев, владыка Антоний Блюм, отец Константин Ружицкий, отец Алексей Остапов, отец Иоанн Маслов. Много-много выдающихся ярких проповедников, и не просто ярких по-человечески, которые говорили хорошо или находились в образе, как сейчас говорят. Они говорили именно от опыта и именно в предстоянии перед Богом. Да, таких людей особенно легко отличить в храме, но как-то сердце встрепенется все время на такую проповедь. Наталья Викторовна, я благодарю вас за теплые воспоминания. Мне хотелось бы, может быть, что-то вы еще скажете нашим слушателям. Я продолжу записи, посвященные памяти отца Виталия Борового, которого мы тоже помним. Господь судил нам встречаться много раз. И вот на радио «Радонеж» я помню последнюю, наверное, нашу встречу на конференции богословской, которая была посвящена проблеме 666-ти. Отец Виталий приходил, говорил очень ярко, не знаю, записаны ли, остались эти материалы у нас или нет. Это еще была эпоха нецифрового вещания, пленки были. Может быть, еще несколько слов?
Ну, конечно, о батюшке, наверное, можно говорить с разных сторон, вспоминая вот его личность. Но вот, наверное, тот самый пример, может, так в заключение, что, ну, классической цитаты, что лицом к лицу лица не увидать. И вот чем вот дальше сейчас вот от завершения земного пути отца Виталия, тем, наверное, вот мы больше начинаем осознавать его важность, когда его Господь вот послал в этот период, да, важность его деятельности, его молитвы. У нас есть упование, что он ближе к престолу Господа, она нас тоже упрошает. И такое вот пожелание священному началью нашему какие-то приложить скорее усилия для того, чтобы наследие было более доступным. Потому что вот даже в издании Сретенского монастыря уже последнее время там довольно много из трудов протопресвитера отца Александра Шмемана, и очень много людей это знают, но вот, к сожалению, я вот могу просто по опыту сказать, что когда я пишу вот батюшку в записках на панихиду, например, когда это, ну, можно озвучить, то не во всех случаях даже вот слово протопресвитер Виталий, то есть понятно, что служащие не понимают, кто это, а ведь это уникальная личность, то есть, ну, так, чтобы не понимать вот о ком, потому что он вот один такой, да, протопресвитер Виталий, он один, вот других просто нет, вот это жалко, и очень надеюсь, что это вот будет как-то его образ, он будет больше знаком, его заслуги вообще перед нашей вот церковной жизнью, они весьма значительны, весьма. И его богословские наследия, его проповедническое наследие, оно очень значимо и для нашей церкви. Ну, я думаю, что отец Александр Шмеман, да, так сказать, я думаю, для нашей церкви, вообще для православной церкви в мире, не менее значимо, отец Виталий, а может быть, и где-то и более даже, потому что разные совершенно были условия трудов усопших отцов, упоминуемых, да, и очень надеюсь, что многие с ним познакомятся ближе по его трудам, максимально в ближайшее время. Как-то хочется надеяться, пожелать, чтобы это реализовалось с Божьей помощью.
Мы будем стараться со своей стороны давать больше воспоминаний и, скажем так, привлекать большее количество слушателей, людей неравнодушных к тому, что еще недавно переживала наша церковная жизнь, как говорят сейчас, новейшего периода. Отец Виталий говорил и о новомучениках, в частности. Он был уверен в том, что их прославят в ближайшее время, что и произошло, как и многое из того, что он говорил, многое сбылось сегодня. Но мы забываем о том, что эпоха новомучеников, она же не закончилась, и есть еще мученики незримые миру, скажем так, те, которые не пострадали в застенках или от рук палачей, а которые свидетельствовали о вере Христовой в этот тяжелый, очень ответственный период нашей церковной жизни. И вот он был, наверное, одним из них. Ну, а Господь его утешил, и его кончина, она же явилась благой вестью, да, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Он, видимо, был утешен от Бога этой благой вестью, а мы должны утешать себя тем, что имеем сейчас такого предстателя и молитвенника. Вечная память. Умная душа, презирая вещественное стяжание и маловременную жизнь, избирает утешение небесное и жизнь вечную, которую и получит от Бога за доброе житие. Преподобный Антоний Великий.
Thank you.
что холодная вода жаждущему в жару, то слово утешения брату в скорби. Преподобный Ефрем Сирин.